Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем говорить о двух великих наших соотечественниках. И два Василия, два великих Василия. Они не в святцах, конечно, но это наша совесть, это наша национальная гордость. Василий Иванович Белов и Василий Макарович Шукшин. Позвольте эпиграфом, я поставлю стихотворение Василия Ивановича Белова, которая так и называется «Молитва», и действительно это молитва. «О Боже мой, в тиши лесов, в безлюдье дедовских угодий, освободи от праздных слов и от назойливых мелодий, от суеты и злобы дня, спаси меня. Покуда в душах яролаж и демократы жаром пышут, я обновлю колодец наш и починю родную крышу. Не дай устать моим рукам, еще прости моим врагам от хитрых премий и наград. Убереги в лесу угрюмом, но вечевой Кремля набат не заслони еловым шумом. Не попусти сгореть дотла, пока молчат колокола». И вот мы дожили, когда колокола, слава Богу, призывают нас в церковь. Сегодня наши дорогие гости – это вдовствующая супруга Василия Ивановича Белова, Ольга Сергеевна. Дорогая Ольга Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И близкий друг Василия Ивановича Белова – и Василия Макаровича Шукшина, замечательный, милостью Божией фотохудожник. Прекрасная выставка была в Манеже, и народу было столько, что даже не меньше, чем на выставку, допустим, великого Глазунова. Кинооператор, кинорежиссер и вообще прекрасный русский человек. Он был у нас лет 10 назад на нашей передаче «Чистый образ». Это Анатолий Дмитриевич Заболоцкий. Анатолий Дмитриевич, рада вас видеть.
Спасибо.
Ольга Сергеевна, первый вопрос хотелось бы к вам, и как бы и благодарность тоже. Я Василия Ивановича Белова очень люблю и благодарна ему, потому что он помог мне вступить в Союз писателей. И даже когда была премия журнала «Наш современник», он оценил мои скромные стихи. Когда мы были в Петербурге, и из всего состава нашей большой бригады писательской, мы поехали к Сенюшке Петербургской на Смоленское кладбище с Василием Ивановичем Беловым. Я была на юбилее, как вы помните, у вас в Вологде. Прекрасная Вологда. Я люблю вологодские кружева. Я люблю вообще Вологду и наш север, великорусский север. И вот одухотворенность Василия Ивановича Белова. Вы прожили ведь долгую жизнь, да?
54 года.
Вот так. Больше, чем золотая свадьба, 54 года. Трудно было жить с гением?
Да.
Трудно?
Конечно.
А мне кажется, он такой добрый.
Ну, он добрый, но с талантливым человеком очень трудно бывает. Это известно.
Потому что он много писал?
Он много писал. Он неожиданные какие-то открытия всегда сделал, к которым мы не привыкли. Неожиданные взгляды. А я более такой, ну что ли, человек традиционный, я учительница советская. И поэтому трудности были.
Ну вот ведь Василий Иванович...
Но я счастлива, конечно.
Конечно.
Я счастлива.
Конечно,
человек интересный очень. Угу. Неординарный, интересный, безусловно.
Да, я вспоминаю, какая у вас была галерея картин современных художников. Их дарили Василию Ивановичу, что-то он, наверное, покупал.
В основном дарили.
Ну, и теперь это уже достояние Вологды, да?
Да, теперь достояние музея. Он любил искусство, неплохо сам рисовал. И дочь вот у меня стала искусствоведом, благодаря ему он все время ее водил по музеям. Он любил искусство.
Теперь он скоро будет памятником. Я знаю, что ведь есть проект. Вот у меня роман «Газета» в руках. И вот проект памятника. Сейчас идет сбор средств, да, Анатолий Дмитриевич?
Да.
Интересный памятник, на ваш взгляд, как?
Мне кажется, что очень содержательный.
А вот вы знаете, Белов вот для меня открыл деревню, хотя я, в общем-то, тоже родилась, ну, не сельская, но почти сельская местность. Это на Урале, недалеко от города Верхотурье, поселок спецпереселенцев был. Но вот любовь к деревне, какую правду он сказал, Василий Иванович, что без деревни пропадет страна. Это и так?
Конечно. Конечно.
И сейчас Вологодчина ведь тоже, или возрождаются села. Я знаю, он построил храм там, да?
Он построил там храм. Он прав во всем был. Вот столько лет прошло, я сейчас иногда пересматриваю, перечитываю. Но все был прав. И меня раньше удивляло, каким провидцем он был. Он многое очень предчувствовал. Да. Удивительно просто.
Да. И также о чужебесии. Вот он мне, это, по-моему, даже его слово, да, чужебесие?
Ну, может быть, да. Я от него тоже впервые услышала. Вот. Это невозможно. Да.
Он считает, что все беды в чужебесии, потому что еще началось это, наверное, со времен раскола, когда сначала отказались от своего костюма, от бороды, ну и так далее. Да? Потом уже по-французски стали думать. И Белов в этом видел трагедию. Анатолий Дмитриевич, как вы считаете?
Это... Удивительный был человек. И сейчас вот я столкнулся с тем, что вологодские начальственные люди иногда говорят, зачем ему память, ему одной головы хватит, чтобы голову поставить и все. Но они же не читали его. Я просто сейчас много читаю его. Вася семитомник успел увидеть, издан. И он вообще уже большой памятник ему. Все равно со временем Васю будут читать, он будет хрестоматийным писателем.
А он уже хрестоматийный.
Но памятник ему Солженицыну уже 3 поставили в России, а мы ему ни один не можем собрать деньги. Сейчас собираем деньги с людей и очень...
И простые люди жертвуют, да?
Конечно, жертвуют очень те, кто его знает. И вот...
Да хотя бы потому, что он церковь поставил, да? Что он...
Он восстановил, не поставил, он восстановил старую родовую свою церковь.
А там село было, да?
Да, в этом селе Сохта, которая называлась, был храм с колокольней даже. Колокольню уничтожили полностью, а в этом храме содержали удобрения. Туда въезжали трактора, он все эти проломы заделал, все. И потом, когда сделал эту церковь, фрески обнаружились просто. Это сейчас можно зайти, увидеть там эти фрески старого времени, просто поразительно. Но Вася при жизни, он не очень его жаловал вообще. И власть, и критика. Вот, например, вот этот стих, который вы читали, он был опубликован всего лишь в антологии харовской поэзии, который тираж всего 100 экземпляров.
Ой.
Вот мы сейчас вот его вытащили. И вот, благо, что...
Молитва, да.
Это да. Роман газета его напечатала. А так он нигде не печатался. Ну, по-моему, и даже в собрании сами.
Нет, в «Русском вестнике» было и это стихотворение тоже.
В «Русском» давно, вот, правда, после, да. Оно пошло.
Ну, конечно, да.
После вечера, который был вообще 7 октября 2007 года. Ему было 75 лет. И, в общем, ну, стараниями многих русских художников ему вечер организовали в храме Христа Спасителя. Это впервые было. И вот до него собралось очень много хороших людей. Они сказали слово, которое мы, в общем, запротоколировали. И, в общем, фильм сделали. Значит, юбилейный вечер Василия Белова. Вот, 1:40. А вечер шел 4.5 часа. Никто не ушел.
Да еще бы.
Композиция по произведениям Василия Ивановича Белова.
Итак, печи были протоплены, окна быстро просохли. В моем столетнем доме исчезла предосенняя свежесть. Телефон отключен. У меня все есть для усердной работы. И вдруг я обнаруживаю, что очки мои оставлены в городе. Боже мой, что же делать? Нет очков, и ты уже ничего не можешь. Ты беспомощен, как инвалид. Ни читать, ни писать. Неужели ничего не остается, как опять включить телефон, радио, телевизор? Какая тишина, какая тоска. Но я еще все креплюсь и ничего не включаю. Безмысленно сую вилку в розетку, пластинка пыльная, еще оставленная с весны на диске, начинает вращаться. Звуки наполняют пространство, обрамленное стенами. Времена года. Конечно, это он, Чайковский, звучавший в моей избе еще весной. Музыка обволакивает, как обволакивает печное тепло. Я закрываю глаза, прислонившись к печке. Я слушаю осеннюю песню. Глаза мои сухие, но я плачу. Я вспоминаю детство и то, что было полвека назад. Ничего не исчезло, и ничего не умерло. Даже наша березка, маленькая со сломанным рогом корова, березка, которую мы держали половина на половину с соседями. Которая после второй половины, ставшая нашим личным собственностью, не могла принадлежать, потому что налоги были очень высоки. Мама рассказывает, как вела березку на мясозаготовку. За 40 верст к северной железной дороге она вела ее через волока и деревни. А у березки на всем пути по морде катились слезы. Я никогда бы не поверил этому, если бы рассказывал кто-либо другой, а не мать. Я знаю, мама скоро умрет. Она тоже знает. Пытается шутить. Я обрываю ее. Я говорю: мама, мои деревенские сверстники все в могилах. Мои друзья Рубцов и Шукшин тоже. Рубцов моложе меня. Мы все одинаковы перед этим делом. Прошу, не говори больше о смерти. Не буду, не буду. Но пройдет день-другой, и она снова. Слава Богу, вот ноги начинают пухнуть. Долго ты не наживу. Бессмертные, гениальные звуки я слушаю. Они проникают, они вечны. Они заставляют думать, что душа бессмертна. Потому что она одна и ни на кого не похожа. Звучит осенняя песня. Разве это не она? Не душа Чайковского витает в моей избе? Может, это кощунство? Но когда я одинок, я не чувствую разницы между моими умершими и здравствующими. Для меня они одинаково живы, как жива душа Петра Ильича Чайковского. Сейчас натяну сапоги и выйду в осеннее поле. Нет, лучше послушай все сначала. А где же оно, это начало? Как я могу считать началом всего собственное рождение? Ведь задолго до меня у камелька грелись отец и мать, мои две бабушки, два прадеда, четыре прабабушки и четыре прадеда. 14, я 15. Но у них тоже свои деды и прадеды. И нет тут ни конца, ни начала. Как нет его в черной бездонной небесной глуби, разверзнутой в промежутках между ночными созвездиями. Стая перелетных птиц стремится на юг. Курлыкают журавли, ночующие в холодном поле. А в моем доме звучит бессмертная осенняя песня.
То, что вот памятник в Вологде это поставить, это дело...
И в Москве наш... нужен памятник тоже, Василий Иванович.
Москва поживет, и без него тут много кого...
Ну, даже в Вологде трудно, в тоже Вологде трудности трудно, есть.
Хоть бы там поставить, да, и то это важно для Вологды больше даже, чем для него. Для него, потому что смотрите, какая интересная штука. Когда он умер, то местный скульптор в Харовском районе, в общем, он сам в Череповце живет, сделал голову, и в райцентре ему разрешили поставить ее. Он поставил ее, эту голову, и сделал такую надпись. Значит, написано: «Мы хорошо знали Василия Ивановича, но мало его слушали». Это было так трогательно и хорошо.
Хорошо.
Ко мне приехал вот депутат Гришневиков, я ему говорю: «Поедем, посмотришь, какой хорошую память оставили харовчане для Василия Ивановича». Вот мы приехали, я его туда веду, а там табличка эта снята и повешена другая, на ней написано: «Василию Ивановичу Белову благодарны земляки». Все переписали. Вот кто-то позаботился и все это нашел денег для этого. Но ведь было так душевно.
Ну, наверное, те, кто мало слушали, те и написали.
Так они вообще не читали его. Его будут читать, обязательно будут, потому что он писатель от Бога.
Корневой, Россия, просто,
да. Он никогда не являл ни разу в жизни. Угу. Вася такой же корневой человек, как Сологухин,
как Шукшин, как Распутин.
Да и Астафьев, хоть и он...
Да, Виктор Петрович, они же тоже дружили, да?
Одно время мы очень дружили, а потом разошлись по политическим взглядам.
Ну, разное было у него. Во всяком случае, перед смертью я был у Астафьева, он вообще... Вот с Валей я уже помирился, а с Василием я обязательно приду.
Ну, да.
Помиримся. Ну вот, значит, в эту тему насчет двух Василий у меня вот как раз есть очень интересные факты, которые никто не знает. Я расскажу, как они познакомились. Тот по рассказам Василия Шукшина и потом, уже много позже, по рассказам Василия Ивановича. А было это дело так. Можно сразу это рассказать? Удивительно, что, значит... Шукшин поступил в ВГИК и год уже учился, а Вася на следующий год поступил. И Представляете, Вологодский, даже Грязевецкий человек вовлетел в общежитие литературного института, прочитав в одном из журналов, значит, или в «Смене», или в «Октябре», или в «Новом мире», его один из первых публикаций «Долгие зимние вечера» Шукшинский. Он пошел в редакцию Белов, узнал адрес его и прискакал в Ростокинское общежитие, где, значит, жил Шукшин. С ним познакомился и говорит ему: бросай ты это вообще, это кино, давай пойдем на наш семинар. Лев Ашанин меня ведет, но там Ярослав Смеляков обязательно тебя возьмет на курс. И ты будешь учиться на писателя, а не на этого.
А может быть, так и надо было сделать, да, Ольга Сергеевна?
Может быть, да.
Он бы пожил подольше.
Его, значит, так опекал, часто они познакомились. И потом, говорит, вот это по-шукшинскому, потом я часто прятался в общежитии у Белова на улице Добролюбова, когда меня, в общем, ну, охватывали, значит, студия Горького своими идеями, когда я, говорит, был в таком кризисе, я прятался от них, они сначала не знали, меня найти там не могли. Аля Гинзбург, говорит, ну, все равно доискался и всегда меня вообще оттуда выдергивал. А вот потом Вася рассказывал, что, говорит, было так вообще, он уже такой загнанный, замороченный, снимает диплом, из Лебяжьего сообщает. Говорит, не могу, я в чужой декорации снимаю, мне все советуют, все вообще лезут. Он говорит, придет к нам в общежитие, отлежится там дня два. Он уже и фильмы, когда снимал, все время прятался. И говорит, не мог найти общего языка только с Колей Рубцовым. Потому что Коля Рубцов потрясающий человек, когда трезвый. Если он выпьет немножко, Вася мне рассказывал, Шукшин, вот если он выпьет, он сразу больше, чем Есенин. И говорит, с ним вообще никакого сладу нет.
А Василий Иванович был трезвенник, я знаю, да? Он вообще даже глоточка не брал, по-моему, спиртного.
Нет, ну, одно время,
брал одно время,
но потом все, закончилось.
Он очень не хотел быть председателем общества трезвости. Его, в общем, больше всех уговорил в этом академик Углов.
Углов, да.
Да, Углов его, в общем, убедил, и он, никто не хотел браться за эту должность. Вася просит, и тогда не пил. И, в общем, меня он очень часто, в другой раз, если видит, что я выпивший Вов, вообще так, как костерил, что ли.
Так они оба не пили, и Шукшин тоже просил пить.
Шукшин тоже пил, завязал, и потом, вот 6 лет я с ним работал.
Когда приезжал, я не видела его.
Он ни разу не пил, 6 лет, вот как я с ним работал, ни разу не пил.
Анатолий Дмитриевич, вот сейчас я в коридоре вот этого представительства Вологодского посмотрела фотографии, и факсимильные там письма, как они обращаются друг к другу, там, «Здравствуй, тезка», «Здравствуй, Вася, какие хорошие у нас имена».
Да,
действительно,
да.
Вот имя Василий, недаром они два великих Василия.
Вася, да чего у нас ласковое имя? Прям родное что-то. Хоть однажды скажи маме спасибо, что ты не Владимир, не Вячеслав, а Вася. Здравствуй, друг милый. У меня так, серьезно опасно заболела мать. Ездил домой, устраивал в больницу. И теперь все болит и болит душа. Мы не сироты, Вася, пока у нас есть матери. На меня вдруг вдохнуло ужасом и холодным смрадом. Если я потеряю мать, я останусь круглым сиротой. Тогда у меня что-то сдвигается со смыслом жизни. Ездил домой, потом ездил в Югославию. Кажется, это последний раз, что меня посылают за границу. Я перепутал Белград с Тимонихой. Ну и черт с ними. И в России места хватит. Обнимаю тебя. Шукшин.
И литература, на мой взгляд, пусть даже советская литература, в то время, казалось бы, безбожная, она все-таки была с Богом, была духовной.
Конечно.
И удерживала. Правда, Ольга Сергеевна?
Конечно.
Потому что сеяла добро. сеяла честь,
она достоинство. Она основана на христианских традициях.
Конечно.
И мы в свое время, вот учителя, я учителем литературы была, мы как бы заменяли храм иногда даже, изучая классику, великую русскую классику, безусловно.
Да, да, и даже можно было читать... Если эпиграф из Святого Писания, естественно, что обратишься и к Святому Писанию. Вот, а Василий Иванович, еще знаете, чем вот мне лично дорог? Он как-то повернул меня к простому народу, так же, как и Василий Макарович Шукшин. Вот сейчас какая-то тенденция такая, ну, гнушаются простыми людьми. Рабочий класс не упоминается, по-моему, его уже и нет. Я не знаю так, чтобы вот как раньше было, да, рабочий класс или сельские труженики. Тоже этого нет. Вот вы сказали, Анатолий Дмитриевич, что вы гордитесь единственным званием, у вас много званий, титулов, регалий. А вы сказали, вы гордитесь тем, что вы ветеран труда.
Единственный.
Вот.
Потому что с него толк есть.
Да. Да. И два Василия великих наших, да, Василий Макарович Шукшин и Василий Иванович Белов, они все-таки были тружениками и тружеников воспевали. Вот нигде не унизили простого человека.
Вот мне тут однажды позвонили и, значит, говорят, что выступал вечером этот Прилепин, и он сейчас, в общем, так стегал Шукшина.
За что?
И потом
Толя,
и Белова.
Ты что? Неужели?
Да, стегал вот за что. Он говорил, что вот в этом... Говорят, что он был поруган властью Шукшини, что он покончил с собой. Да это вранье, он говорит. Он был так обласкан, как никто. Это Прилепин говорит. И причем говорит, вот он квартиры получал одну, другую. А я-то знаю про этот процесс, как он получил квартиру последнюю. Смотрите, вот вкратце. Значит, у него была кооперативная квартира, за которую он платил деньги на улице Русанова.
Так, в Свиблове, значит, да?
В Свиблове. На первом этаже вообще про... Очень плохонькая квартира, до потолка хрущёба низкая. И вот однажды его пригласил к одному директору большого моторного завода, авиазавода, Белокуров Владимир Вячеславович. И он дружил, как Чкалов дружил с этим большим начальником. И он привел Васю, чтобы он, ну, мол, посмотри, как он читает свои рассказы. Он привел, они побыли там, вот на улице Батькова, где он живет. И этот, значит, большой чиновник проникся к Васе настолько, к Шукшину, что говорит, знаешь, я тебе, в общем, это, пожалуй, помогу получить вот эту квартиру. У меня, говорит, дочь вышла замуж, я не могу жить без семьи. Я договорюсь с промысловыми и получу квартиру, а эту тебе, раз у тебя вон сколько уже детей, достану. Ну, Вася ей даже не поверил, ушел, это уже вообще был, Калина Красная был, заканчивали. И, значит, если его вызывают и говорят, сдай вообще все, что ты получил, сдал деньги за эту кооперативную квартиру, а, значит, возьми, ну, вот, получишь ордер вот этот. Вася вообще радостный был. И проходит еще неделя. Говорят, надо только тебе этот треугольник в правком, фабком, партком написать, что они не против этого дела. Он пошел туда отдавать, а там как поднялось, как у нас вообще Кулиджанов не имеет такой квартиры, Мардонской не имеет квартиры такой, еще кто-то там, Леознова, и в общем, и ему тормозят. Тогда этот начальник пошел снова по всему и сам все подписал, и Вася получил ее, но он даже умер, не прописался в этой квартире. Он не получил даже деньги за Калину Красную. Вот. И это Сизов только сделал потом вот это дело. А этот вообще говорит, что он обласкан властью. Это прошло ну, не за, а вопреки всем правилам. Вообще
ну,
получил.
Товарищи патриоты, хорошо это.
Да, это не делает чести Прилепину такое говорить. А вот я смотрю, Василий Иванович Белов, он не отрывался от родной Вологды, от родной Тимонихи, даже и мы полюбили эту деревню, это село, благодаря его писаниям. И вот смотрите, и Шукшин и Белов, они из простого народа. Вот я была в музее в этом, в Сросках. Помните, какая у него там избушка у Шукшина была, у мамы? Это часть дома, половинка дома. Да. Все как-то бедно, все, ну, из самых простых низов.
Цыгане носят серьги, а серьги непростые. Цыгане носят серьги, а серьги надурные. Ой, мама, 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 люблю цыгана я. Верю, верю, дети, что есть любовь на свете. Ой, мама, мама. Цыгане носят кольца, кольца непростые. Цыгане носят кольца, а кольца золотые. Ой, мама, 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 люблю цыгана я. Ой, верю, верю, дети, что есть любовь на свете. Ой, мама, мама. Есть любовь на свете. Цыгане носят юбки, а юбки непростые. Цыгане носят юбки, а юбки широкие. Ой, мама, 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 люблю цыгана я. Ой, верю, верю, дети, что есть любовь на свете. Ой, мама, мама.
И они пробились. Почему? Потому что талант или власть такая была? Или все-таки поддерживали как-то?
После войны власть все-таки поддерживала.
Поддерживала, да? Посмотри, какая мощная плеяда деревенщиков-то была. Mm-hmm. Василий Иванович был основоположником, да, вот деревенщиков?
Ну, они не делились, ну, наверное, так. Они вообще не считали себя деревенщиками. Они считали себя просто писателями.
Просто писатели, да. Великие писатели.
Ну, слово «деревенщик» придумал какой-то сердитый критик, которому показалось странно, люди из деревни пришли и так пишут, как mm-hmm. это так. И слово вот стало как-то расхожим таким, и Василий Иванович всегда очень обижался.
Как дружили наши писатели, как они помогали друг другу, ведь вы же помогали, например, Рубцову, и даже очень в жизни. И также дружили вот два Василия, приезжали в Тимониху, да?
Ну, мы дружили семьями.
Вот.
Василий Макарович много раз был в Вологде, несколько раз, я помню. Но я в Тимонихе не была, когда там был Василий Макарович, а в Вологду он приезжал. И вот последний раз, перед тем, как уехать на съемки, они сражались за родину, он был у нас как раз. Причем он приехал, была какая-то дождливая погода. И он увидел, что в кинотеатре, дальнем нашем кинотеатре, идет фильм «Странные люди». Я говорит, хочу посмотреть, как народ смотрит этот фильм. Мы пошли все трое, я, Василий Иванович и он. Кинотеатр этот находился где-то в очень неживописном месте, за железной дорогой. Худенький кинотеатрик mm-hmm. такой, самый непрезентабельный в Вологде. Приходим туда. В зале 3 человека. Вот-вот должен начаться был сеанс. Помрачнел сразу Василий Макарович. И вдруг приходит директор и говорит, отменяется сеанс, народу мало. Ну, тогда Василий Иванович возмутился и сказал, вы не имеете права не пускать этот фильм сейчас. Здесь автор присутствует. Через некоторое время, смотрю, появился народ. Посмотрели этот фильм. Фильм замечательный. Мы утешали Василия Макаровича, потому что фильм шел в центре Вологды, в 2 кинотеатрах. И народу было очень много, залы были переполнены. А здесь мы его утешали, он говорит, нет, нет, вы меня не можете утешить, потому что я же работал для народа. Я думал, народ меня понимает, значит, не понимаю. Был очень огорчен. Мы долго-долго, в общем, с ним.
А почему же не было народа, вы говорите, что?
Во-первых,
рекламы не было.
Реклама да. не было. Во-вторых, на окраине, на дальней. Место такое нехорошее, неживописное. А в-третьих, лил дождь, погода была плохая. То есть это не центр Вологды, это окраина. И, а рекламы не было, хорошей не рекламы. Поэтому народу было мало, и мы его очень утешали.
Да, этот раз был такой, что он ездил в Вологду, он проверял. Фильм этот, значит,
был... фильм шел с большим успехом.
Шел и в центре не очень с успехом. А я его посмотрел, когда приехал к Васе, и тогда говорю: «Вася, давай вообще обязательно, у тебя такие хорошие диалоги написаны, а фильм не смотрится». Он весь прерывается, он весь из кусков. Вообще, это странные люди эти. Без новелл, они часто не связаны. И он, в общем, соглашался и говорит, а я и проверял. Вот он тогда и говорил, что я в Вологде был, видел, что это... Хотя копий у него по этому фильму было достаточно много. Вот, и его не посмотрели, но это ему помогло как раз оглядеться, что сюжет надо обязательно отрабатывать.
Ну, понятно, что-то даже
помогло ему. Он как раз очень двинул его думу по кино.
Не знаю.
А Василия Ивановича не экранизировали?
Экранизировали.
Какие фильмы?
Это, сейчас скажу, «Целуются зори» Николенко поставил.
Да.
И по 206-й, да. Забыла фамилию режиссера. Хороший фильм тоже.
Хороший, кстати, фильм, да.
Ну и телефильм.
Это самое главное, да. были съемки.
Африканович. И самый главный, да. И самый лучший фильм, я считаю, это «Плотницкие рассказы», где играет Бабочкин. Угу. Почему-то никак его не пускают, вот когда юбилей Василия Ивановича, непременно «Целуются зори» дают, причем все без конца это дают «Целуются зори», как юбилей, так «Целуются зори». Почему-то никак не показывают «Плотницкие рассказы», а он такой талантливый фильм. Очень жаль.
Жаль.
Он просто телевизионный, поэтому он и в этой линейке телевизионных фильмов, конечно, он не попадает раз, а вот и не показывает.
А если телевизионный, почему
все
нельзя?
Все впереди. А ты не знаешь, судьба была
все впереди.
Все впереди
этого фильма,
сейчас,
да?
Я сейчас вообще...
Как, ездил. Экранизировали?
Да, мы делали.
А вот смотрите, его замечательное произведение Василия Ивановича «Лад». Какое это вообще это эпопея?
Прекрасное произведение, конечно. Лад,
и я четыре раза его...
Да, перед вашими иллюстрациями. Конечно. Великолепно.
Конечно.
Великолепно.
Безусловно.
Мне академик живой еще Трубачев говорил, что если бы советская власть еще продержалась, вы бы за этот лад обязательно получили государственную премию. Но, в общем, да. А Васе надо бы давать, говорит, за него академика.
Академика, вообще, да. Это изучение, да.
Вот это вообще было, да, точно.
А у Василия Макаровича, вот мне лично больше нравится, вот «До третьих петухов». Вот там тоже, ведь тоже провидение, правда же? Когда в монастырь уже бесы вошли, это уже конец.
И она ни на одной сцене
не идет, да?
Не идет нигде, кроме любительских.
Ну, где-то она была поставлена, говорит.
Поставлена на много раз один человек, один из Выборга мне поставил. Все в этом.
А, у них называется «Ванька, смотри».
Она называется «Ванька». Это
«Ванька,
первое название
смотри».
Было, да. «Ванька, смотри». А потом, чтобы ее напечатать, Викулов тогда, как он умер...
В нашем современнике.
До третьих петухов, и она выскочила, в общем.
Великое тоже произведение.
Но ее не переиздают и не ставят. Даже
это слишком духовно, наверное, поэтому...
Ну да, конечно, она правительская, так же, как «Все впереди».
Да.
Ведь мы же ее снимали на «Беларусь» фильме. Это кончилось тем, что директор студии застрелился и выбросился.
Почему?
Со студии. Да потому что его с волчьим билетом согнали со студии. Вот.
Из-за этого фильма?
Конечно, только из-за этого фильма. И сейчас его, вот я не нашел, хотел копию сделать, на «Беларусь» фильме его нету. Просто вообще, куда он надевался, никто ничего не может сказать. Какая-то копия контратипная там есть, я ее взял, но ее смотреть нельзя. Так что все впереди.
И восстановить никак невозможно,
это,
да?
Это в будущем ее обязательно поставят, если Россия будет жива.
Да, если Россия будет жива,
поставят. Ну, у нас приезжал как-то Бурляев. Показали этот фильм в Вологде.
Все впереди?
Один раз. Все впереди, да.
И вот смотрите, как наши писатели шли к вере даже в то время, да? И у Василия Ивановича, и у Василия Макаровича, вот «До третьих петухов», ну, вот, на мой взгляд, это духовное произведение, прежде всего, да?
Ну, конечно, это речь Петухов, Шукшинская, это очень лихая. Также, а у вас и другая есть пьеса «Семейные праздники». Угу. Читайте.
Да.
Это тоже вообще с другой стороны, но очень смыкающие по гражданской нравственности. Они очень похожие обе пьесы, и обе никто не ставит. Есть ему. Один раз его поставила на малой сцене Татьяна Доронина, очень хорошим артистом. Его этот спектакль сыграли в Вологде на 75 лет Белову. Вся, там 1500, наверное, народу было в театре, полон зал. Вот они сыграли эту пьесу, и было вообще единодушно, люди аплодировали. И автора вызывают, выходит Вася и, значит, говорит: «Ой, я первый раз почувствовал, кажется, я немножко драматург». Вот это было вообще просто. Но он, там все увидели его, в общем, семейную судьбу такую в этом фильме. Все люди очень интересно смотрели. И это не сняли. Это если бы это запротоколировать 3-4 камерами, это был бы...
А почему вас там рядышком не было, чтобы все заснять?
Это для того, чтобы снимать, нужно очень немало денег. Чтобы снять вот вечер Белова в этом, я, во-первых, 8 месяцев бегал, чтобы добиться аренды этого зала, а во-вторых, за каждую камеру из 5 надо было заплатить 20 тысяч. Такое условие вот в этих больших...
Вот я думаю, почему мы так трудно живем? Вот русские православные, может быть, потому что православные и бесы на нас ополчаются. Но как только скажешь что-то русское, да, так обязательно какие-то препоны, какие-то препятствия.
Да.
А я-то думала, у вас в Вологде все благополучно. Думаю, Василий Иванович на руках носит.
Да нет, нет пророка в своем отечестве, во-первых. Вы знаете, даже музей сделать, квартиру музея было тоже сложно.
Это вообще...
Соседи недовольны были. Тогда в квартире музея было, никто почти не пришел из соседей. Правда, сейчас им нравится. Спрашиваю, нравится, ничего.
Сейчас...
А музей замечательный, работает хорошо. Очень хорошо. Сидит, ушла директор музея. Замечательно они работают.
Ну да, вы собирали всю жизнь реликвии какие-то, да?
Ну, конечно, он родовые. Интересный. Угу. Он очень интересный. Там произведений искусства очень много. Много пластинок замечательных. Да. Так, угу. Музыки много можно послушать хорошей.
Вообще, Василий Иванович тонкий очень человек. Он тонкий человек был, несмотря на то, что как бы от земли. И произведения его такие простые, так скажем. Но он очень был тонкий ценитель искусства.
Безусловно, безусловно.
И музыки, классики наши.
Да, да, да. Да.
И живописи, тем более. Он собрал такую галерею.
И потом обычно, изображают деревенщиков немножко такими, неотесанными, не очень даже образованными пытаются иногда показать. Вот того же Шукшина. Сейчас вот смотрите, ужасно. Фильм недавно показали по телевидению, ТВЦ. Называется он «Василий Шукшин. Комплекс провинциала». Ну, это ужас какой-то. Это кошмар какой-то. Почему-то его, он ассоциируется вот в глазах наших либералов Егором Прокудиным. Он же совсем не таким.
Конечно.
Эти сапоги постоянно вот пока носил когда-то сапоги. Я ни разу не видела. Он интеллигентный, очень образованный человек был. Я все вспоминаю разговоры наши на кухне, когда он приезжал, пил обычно кофе, он много кофе пил. Сидели до утра. Боже мой, какие были интересные разговоры о литературе, об искусстве. О политике. Вот жаль, что не записано все это. Удивительно были встречи такие.
А вы не хотите написать книгу воспоминаний? Вы же литератор.
Ну, я не знаю, пока я как-то не думала, не решилась. Хотела еще сказать, вот последний раз мы его, когда видели, Вася, как Василий Иванович всегда говорил, бросай ты это кино, сколько раз ты возвращаешься к нему.
Угу.
Вот. Шукшин всегда оправдывался, а тут говорил, последний раз, Вася, я только Разина сниму, потому что я решил сняться у Бондарчука, чтобы посмотреть, как он снимает массовые сцены. Массовые сцены мне не всегда удаются. Вот посмотрю еще это. Все, последний раз. Ну, а дальше до нас дошла такая вот трагическая вещь.
Трагическая.
Ну-ка, марш на место.
На чем дело-то?
Ни в чем. Иди спать.
А мне не спится.
Так лежи. Думай о будущем.
Я хотел поговорить. Хотел задать два вопроса.
Завтра поговорим. Какие вопросы ночью? Ты что?
Один вопрос ночью.
Люба, возьми что-нибудь в руки. Возьми сковородник.
У меня пестик под подушкой.
Круговую оборону заняли.
Пошел на цыпочках, котяра. Думают, его не услышат. Я все услышу и увижу. А этот спит. Хай-пахнай.
Кто это спит-то?
Василий Макарович был тоже тонким, чутким человеком. Вот маленький пример. У нас заболела дочка Аня. Очень серьезно заболела. Василий Иванович написал ему письмо с горечью, что больна дочь. И вдруг Василий Макарович посылает хорошее такое письмо, обнадеживающее, что все в порядке, дочь поправится. И маленькая Аня открытку посылает. Аня, не болей. До сих пор у меня эта открыточка хранится. Понимаете, какой он чуткий был. И очень обрадовался, когда Василий Иванович позвонил и сказал, что дочь поправилась. Очень нежный, очень чуткий. Своих дочек он очень любил.
И вообще, детей, часто. У него рассказ прекрасный. Как зайка летал на воздушном шарике, да? Там тоже девочка больна.
Да, и... да. Он любил дочек. Да. Все время вспоминал, когда я приезжал. Ну и надо сказать, что всегда тепло очень нас Лида принимала. Очень тепло. Мы были несколько раз у него в гостях. Вот на Свиблове, когда он жил. И на Бочково, когда он получил квартиру. Очень дружно жили. Хорошо. А что дальше там? Я не могу понять. Вот сейчас такие фильмы показывают и про Шукшиных. Не могу понять, что случилось с людьми.
Что-то случилось с людьми. И да. Семьями уже так не дружат.
Нет.
Не дружат.
Уже нет.
Да. Ну вот я знаю, что Василий Иванович, ну вот точно верующий. Я же говорю, мы съездили в Петербурге тогда на Смоленское кладбище Ксении Петербургской. И рядом он стоял, молился. Он понимал веру, чувствовал, он как-то благодать чувствовал, так скажем.
Конечно,
да.
Конечно.
И потом, и даже вот эта его книга «Лад» или «Все впереди», да, тоже, они все пронизаны вот этим духом, благодатью.
А его еще трилогия «Час шестый».
Да, да, да.
Ну, это было через почти 30 лет после смерти Шукшина. Все
да.
Это. А в то время, вот когда мы были 23 февраля в деревне Вентимонях, ну, значит, было холодно-холодно, печки-лавочки у нас не принимали, мы поехали спрятаться к Васе, чтобы ну, просто отойти немножко. И вот я на печке там часто лежал и слышал их разговоры. Они говорили о Солженицыне, и потом говорили вот как раз о вере. Мы, говорит, оба вышли в люди только потому, что попали в партию. Если бы не в партии, никогда бы вообще ни тот, ни другой не поступили бы в институт.
А Шукшин тоже был в партии?
Конечно, он в армии, во флоте был, и его там взяли, вот, при том, что отец расстрелян. Видите, как вообще никто после войны не обращал, а просто вот, он в партию вступил, и поэтому и в институте-то его не могли сморщить. Потому что он был уже партийным. А о вере разговор был такой. Все равно идея вот России, православие, самодержавие и народность – это вот самый приемлемый лозунг для России. Вот это говорили тогда и все.
Ну, в 90-е годы Василий Иванович открыто же верил, ну, и в церковь.
В 90-е, а это были 70-е.
70-е, ну, 70-е, да, глухие годы тогда были. Но, тем не менее, по произведениям того же Шукшина, да. Вот, ну, чувствуется русское верующее сердце.
Он очень жалел, что эти сюжеты тащил.
И все равно они проходили эти сюжеты. Я помню рассказ у него «На кладбище». Подошла женщина и коснулась его ладонью героя. И потом говорит, а мы неверующие. Она говорит, поверите. И коснулась ладонью. И когда он пришел, он увидел, что отпечаталась икона Матери Божией, как бы нерукотворная. Было такое. Это,
интересно.
Да, и напечатала, нет, не 90, это уже, наверное, годы 80-е были. Угу. Может быть, после смерти, но напечатан был рассказ. А когда создан, тоже это советское время. И все равно без Бога не до порога. Вы говорите, у него мама была не очень верующая, потому что не разрешали или...
Конечно.
Только
атеизм. Ведь да. Атеизм царствовал у нас
царствовал,
в стране.
Да.
Так что
говорить? Воинствующий атеизм.
Воинствующий причем.
Не все было, равно не было она оберегала Васю от
Ну, конечно, она больших... понимала, ну, да. Что такое хорошо, что такое плохо. Все равно на христианских традициях
конечно.
Все правила были основаны. Правила
душа христианка,
безусловно.
Да.
Ну, а к вере он подошел уже позднее, причем через московскую интеллигенцию. Да. Солоухин прежде всего на него очень влиял. Шафаревич.
Да.
Вот эти люди.
Да, он дружил с Игорем Ростиславовичем.
Абрамов. Абрамов еще раньше на него действовал, очень влиял. Вот, даже время тогда было атеистическое, но...
Ну, да.
Вот это я хорошо...
Ну, Василий Иванович...
Особенно Солоухин, я считаю.
Да. Переписка большая есть... Федора Абрамова с этим наизданным,
да,
с Васей,
да, да.
Где он очень хорошо по переписке видно, что их все время старались поссорить, чтобы...
Абрамова и Беловы?
Да, Абрамова и Беловы. В Питере тогда это было очень. И вот
ну, не
зато,
удалось.
Когда умер,
не удалось.
Когда умер Абрамов, он мне позвонил, а я снимал «Обрыв» по Гончарову. Он мне позвонил, говорит, бросай все, похороним Федора. Никто говорит, не приехал. И мы поехали в эту Веркалу хоронить. Было, его похоронили рядом с домом, в котором он жил, не на кладбище, а рядом с домом. Там стоял ведро с цветами и портрет Федора. И на последней панихиде Личутин потрясающе добился, в общем, авторитета всей деревни тем, что он сказал, ну, когда он говорил, говорит, вот два лебедя летят сейчас, это, наверное, в одном из них душа Федора. И вообще все загляделись на это дело, и потом все на поминках хотели с ним чокнуться за то, что он вот так
да.
Ярко сказал.
Ну что же, вот сегодня у нас, дорогие телезрители, замечательные люди, вдовствующая супруга Василия Ивановича Белова, Ольга Сергеевна, я вас очень благодарю, многое вам лето, и вы должны написать воспоминания. Вот, я думаю, что телезрители...
Может быть, соберусь.
Конечно, конечно, у вас еще все впереди, как написал ваш супруг. И очень благодарны мы также нашему замечательному фотохудожнику. Мне даже хочется отбросить фото. Просто художник. Художник фотографии, кинематографист, замечательный русский человек, друг Василия Ивановича Белова и Василия Макаровича Шукшина, близкий друг. Это Анатолий Дмитриевич Заболоцкий. Я вам тоже очень благодарна. За 10 лет вы не переменились. Многое вам лето. Многое вам лето. И давайте поблагодарим
спасибо,
Вологодское
Господи.
Землячество. Спасибо. Мы сегодня немножечко на Вологодской земле, но в Москве. Здесь у нас будет вечер, посвященный двум Василиям. Василию Белову и Василию Шукшину. А мы все будем молиться святителю Василию Великому, в честь которого названы и Василий Шукшин, и Василий Белов. Всего доброго, храни Господь!